слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи можна обміняти воду дніпровську, яку можна запускати на окуповану територію в Крим, на те, щоб з Донбасу вивели війська Російська Федерація? Ну, в принципі, ідея така в експертному середовищі лунала вже не вперше, але ось так от, щоб хтось офіційно це сказав, представник влади, ну, такого я, в принципі, не пригадую. Що сталося? Хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам. Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу» в ефірі телеканалу «Прямий», сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу. Після того, як почався скандал, в принципі, можна так це назвати, лідер фракції «Слуга народу» приніс вибачення тим, кого могла образити його позиція. Він сказав, що приносить вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити ці слова, навіть попри те, що вони нібито були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень. І також Давид Арахамія сказав, що це його особиста думка, а не позиція його партії, яку він представляє. Отже, чи реальні, в принципі, такі домовленості в наших умовах? Про це поговоримо з Ескандером Барієвим, членом Меджлісу кримсько-татарського народу. Він в нашій студії. Пане Ескандере, вітаю. Для вас і для людини, яка також переїхала з Криму, втратила свою домівку, і яка також веде дуже активно роботу щодо деокупації в нашій країні, почути таку думку було несподівано?
Ну, на самом деле, это я бы сказал, что это даже в какой-то мере оскорбление в наш адрес. И, кроме того, мы видим в последнее время вот такие тенденции, что депутат «Слуги народа» Смоглюк заявляет о том, что президент Зеленский вообще не говорил о Крыме, о том, что он не обещал, что он будет возвращать Крым. Депутат, тем более руководитель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сперва заявляет, потом отказывается от своих мыслей. Но дело в том, что нас немножко настораживают вот эти вот процессы, потому что сегодня действительно Российская Федерация заинтересована в том, чтобы подалась вода в Крым. И дело в том, что если, когда в свое время гражданская блокада заблокировала подачу продуктов питания, стройматериалов, то можно было перевозить с помощью самолетов, с помощью построившегося моста, и Российская Федерация обязана была это делать, она делала с помощью паромов. Если с электроэнергией ситуация ухудшилась, и, соответственно, они начали подавать провод, провели со стороны Российской Федерации, и как-то и стали строить теплоэнергостанции для того, чтобы обеспечить светом, то компенсировать воду можно или обеспечить Крым водой можно только лишь за счет Днепровской воды. Потому что они на самом деле... На самом деле на 70% водой обеспечивался Крым всегда Днепровской водой. Дело в том, что почему прошло вот этих 6 лет с начала оккупации, и как-то они пытались выкручиваться, потому что действительно, когда начала поступать Днепровская вода еще в конце 50-х, в 60-х годах, то за это время вода начала накапливаться, подпочвенная вода стала формироваться. Кроме того, есть естественные подземные озера, и эти озера, конечно же, подпитывались также водой. Ну и, конечно же, за весь этот период они выкручивались. Вот, к примеру, что делали они? Они начали качать воду, которые, и эти скважины, они были запломбированы. И вот мы сейчас собираем информацию, потому что были определенные основания для запломбирования. В восточно-северном Крыму они начали качать воду из подземных озер, это в районе Нижнегорского Советского района, и подавать в канал в районе Советского района, в Северо-Крымский канал, и, соответственно, подавать в сторону Феодосии. Таким образом, они пытались показать, что якобы нет никакой проблемы с водой, и, соответственно, компенсировать воду. Они начали бурить скважины, но Дело в том, что подземные воды, вернее, подпочвенные воды стали заканчиваться. Соответственно, стала ухудшаться ситуация с водой в Крыму. И действительно, они сегодня сталкиваются с проблемой непосредственно с водой в Крыму. Уже в марте начинаются серьезные проблемы, а в июне они будут наиболее острыми, учитывая то, что малое количество осадков. Кроме того, мы знаем и о том последнем скандале, который был в Крыму и, в частности, в Москве, когда ближайшие родственник Аксенова, то есть отец Валерия Аксенова, начал заявлять о том, что воды не хватит до июня месяца. И таким образом, чтобы не было ажиотажа, не было паники, они начали опровергать этот процесс. Но к чему и почему это важно, и почему мы говорим сегодня о воде? Во-первых, вода — это очень важный и единственный инструмент в вопросах деоккупации Крыма.
А перед тим, як ми про це поговоримо, ми ще хочемо запитати думку голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко. Пані Тетяна з нами на телефонному зв'язку. Ми зараз можемо її почути. Пані Тетяна, вітаю.
Доброго вечора.
Наскільки відомо, зараз опади – це основне джерело водопостачання в Криму. Тобто завдяки опадам накопичується вода в водосховищах і таке інше. Але багато хто з експертів, екологи, говорять про те, що зараз ситуацію в окупованому Криму вже можна назвати екологічною катастрофою. Тобто, тому що людям для того, щоб споживати для їхніх потреб, води вистачає. Але якщо говорити про сільськогосподарську діяльність, то там води не вистачає, і вже можна говорити про те, що ця засуха призводить до того, що вже поля порожні, тобто немає рису і таке інше, і виноградники вже також засихають. Пані Тетяна, що скажете з цього приводу? Чи не голосно зараз говорити саме про катастрофу?
Насправді, коли ми говоримо про зменшення кількості опадів, то ми маємо говорити про в контексті загальних змін клімату. І це не залежить від України, чи від Росії, чи взагалі від будь-якої країни. Глобальні зміни клімату, останнім часом ми спостерігаємо абсолютно реальні ознаки, і це в тому числі пов'язано зі зменшенням кількості опадів і зменшенням водності річок. Для України це вже очевидна проблема є, я маю на увазі, для материкової України, де навіть клімат більш має схильність до вологих проявів. Але в Криму дуже яскраві ознаки цих змін клімату, посухи.
Тобто виходить, що водопостачання через Північно-Кримський канал зупинено, плюс ще ми бачимо, що змінюється клімат і опадів стає в Криму менше, правильно?
Стає менше. І більше того, можу вам навіть сказати, що сама водність басейну Дніпра вже зменшується. І ми маємо говорити про серйозні заходи на материковій Україні, в Україні безпосередньо, для того, щоб збільшити водність Дніпра. І якщо ми говоримо про якісь ймовірні питання подачі води на Крим, то це я погоджуюся з вашим співбесідником, який говорить, що це питання тиску, в тому числі на Росію, і це основний чинник, інструмент деокупації. Якщо Україна не дасть води в Крим, ситуація може катастрофічно загостритись, вона вже є зараз дуже серйозною, тому що в 2014 ще році загинули практично всі рисові чеки. Площа земель сільськогосподарських, які були зрошені зі 148 тисяч, зменшилася до 12 тисяч в минулому році. Це просто катастрофічне зменшення зрошувальних земель. Весь північний Крим перетворюється просто на пустелю. Ми зараз говоримо про, скажімо, економічний аспект, але я можу вам сказати, що дуже швидко буде мінятися ситуація і з природними екосистемами, і це вже відбувається. І це не є, природні екосистеми будуть більш адекватно реагувати, ніж орні землі сільськогосподарського призначення.
Дякую вам за цю інформацію. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Нагадую, що в нашій студії Ескандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Говоримо про водопостачання на окупований півострів. Отже, пане Ескандере, почули невтішні прогнози від екологині. Тобто, окрім того, що Україна не може зараз постачати воду через Північно-Кримський канал, маємо ще й зміни клімату, опадів стає менше. І ось лунала вже думка про те, що якщо Україна не поновить водопостачання, може статися ще гірше з екологічною ситуацією. І які варіанти ви бачите? Тобто, за яких умов Україна могла б поновити це водопостачання?
Ну, во-первых, здесь должно быть одно условие. Условие деоккупации Крыма. То есть освобождение Крыма. И, кроме того, после освобождения Крыма это еще не значит, что мы сразу можем подать по действующему каналу воду Днепровскую, потому что действительно во многих местах там уже произошли изменения дна, и по данным наших экологов, с которыми мы работаем, они говорят о том, что вода сразу будет уходить в подпочвенные пространства, и таким образом будет наверх поднимать соли, и это может также привести к экологической катастрофе. То есть в этой ситуации уже даже после деоккупации Крыма нужно будет продумывать сам механизм, как мы это будем осуществлять, и это будет достаточно непростой процесс. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, мы должны говорить о том, что никакие условия относительно, как было заявлено, в обмен на там, Донбасс или в обмен на политических заключенных нельзя на это идти, потому что это единственный инструмент, как я уже говорил, и это единственный инструмент, когда Российская Федерация все-таки сядет за стол переговоров с Украиной о разных форматах мы говорили, но всегда Россия избегала этого. Кроме того, Российская Федерация предпринимала ряд шагов. Если помните, в 2014 году они хотели взять сухопутный коридор и взять контроль над водой. Это было, и их смогли остановить наши воины. Во-вторых, на протяжении всего этого времени они тоже не останавливались. Они запускали своих эмиссаров, пытались заниматься подкупом, они создавали юридические лица, которые пытались судиться с Северо-Крымским каналом, с предприятием Северо-Крымский канал. И сейчас, конечно же, они ищут пути для того, чтобы как-то повлиять на эти процессы, потому что Российскую Федерацию сегодня интересуют два вопроса. Это вопрос подачи воды в Крым и вопрос снятия санкций. И поэтому мы видим вот эти вот все процессы, которые происходят в том числе и в рамках Мюнхенской конференции, когда появляются определенные там так называемые шаги и так далее. Поэтому здесь наша задача четко отслеживать все эти процессы. Наша задача, скажем, уже продумывать механизмы, каким образом и четко изучать состояние экосистемы в связи с отсутствием воды. И я полностью согласен с экологом, ведь действительно сейчас идут глобальные изменения климатические. И они идут не только из-за антропологических воздействий, в том числе есть определенные циклы. И сейчас мы на самом деле находимся в цикле, когда идет само по себе глобальное потепление, даже независимо от антропологических воздействий. Поэтому здесь у нас действительно мы должны проявить определенную выдержку. Понятно, что там живут мои родственники, мои близкие люди мне, но я думаю, что они смогут выдержать ради того, чтобы, наконец, мы смогли освободить Крым и спокойно существовать.
Тут також слід нагадати, що згідно з положеннями Женевської конвенції, саме держава-окупант має забезпечити територію всім необхідним, конечно, для життя людей. Тобто зараз, як ми вже зазначили, в основному водопостачання в Криму, воно завдяки опадам відбувається. Частина води – це підземні води, але чим більше використовують цю підземну воду, тим нижче опускаються під землю і вже солону воду починають використовувати.
Сейчас на практике получается, уже в Северном Крыму, вот совсем недавно приезжали наши соотечественники, рассказывали, в глубину до 72 метров уходят уже скважины, это достаточно глубокие скважины, и то вода все равно соленая. Это первый посыл. Второй посыл, на который я хотел бы обратить внимание, понимаете, если мы начнем подавать воду на других различных условиях, то мы раз и навсегда можем забыть Крым, потому что сегодня активно оккупанты строят многоквартирные дома для переселенцев из Российской Федерации. И для того, чтобы эти дома функционировали, нужно подавать воду туда. И вот если мы начнем подавать воду, то, соответственно, мы будем обеспечивать население, которое будет завезено из Крыма водой, потому что потребность будет выше. С другой стороны, мы видим, и мы столкнулись 2 года назад впервые с проблемой, когда на Титане произошла так называемая авария. Mm-hmm. Это в том числе связано с технической, но пресной водой. Также мы видим, что вода нужна и для военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
А это приоритет для Путина.
Это приоритет для Путина. Известно. Для военных, для военных баз их, которые они там создают и увеличивают. И поэтому ради того, чтобы не увеличивалось вооружение на территории Крыма, ради того, чтобы они не ввозили и не развивали в том числе и, возможно, ядерное оружие на территории Крыма, ради того, чтобы они не проводили замещение населения, выдавливая наше население на территорию материковой части Украины, но при этом завозя российское население, мы поэтому не должны подавать воду. От этого не выиграет наше население, проживающее в Крыму. Те люди, которые там живут много лет, те люди, которые знают крымскую специфику, они все равно найдут воду, они все равно выживут. А вот те, которые переселенцы будут туда завозиться, вот как раз-таки нам нужно, это одна в том числе из форм, не допустить очередного преступления, которое, опять же, предусмотрено международным правом и 4-й Женевской конвенцией, это замещение населения.
Угу. Тобто, на вашу думку, зараз Російська Федерація веде переговоры щодо можливих варіантів з українською владою?
Я не исключаю, что они ведут определенные, ну, может быть, неофициальные, может быть, какие-то тайные переговоры. Вчера я был на «Экспресс», и там действительно была речь о том, что возможны ли тайные какие-то переговоры. Однозначно всегда в процессе бывает тайная дипломатия, бывает открытая, бывает публичная дипломатия, но при всем том должна быть четкая, публичная и официальная политика Украины, украинского государства. И она должна придерживаться основных принципов. Это восстановление целостности Украины, это защита и интересы украинского государства и народа Украины. Поэтому здесь в данном случае мы просто должны отслеживать, мы не должны допускать вот всех этих посылов, потому что вот эти вбросы, которые появляются сегодня случайно или специально ли в информационном пространстве в Украине, это не просто так, это отслеживание, как реагирует украинское общество на эти процессы. Если действительно, я не исключаю, что завтра кто-то из чиновников скажет, нам нужно подавать воду в Крым, потому что наши там граждане, это гуманитарное право. Или начнут заявлять о том, что нам нужно подавать воду в Крым, потому что мы за счет за воду обменяем или освободим наших 93 политических узников, которые находятся в СИЗО и в колониях российских. Но извините меня, мы 93 человека освободим, но ничего не, для них не составляет проблем арестовать новых 93, что и делает Российская Федерация, потому что на сегодняшний день путинская Россия — это террористическая организация, которая берет в заложники именно наших украинских граждан, которые не совершали преступления. Или, опять же, мы слышали уже посыл о том, что восстановление границ, восточных границ и урегулирование вопроса на Донбассе взамен на воду. Но этого тоже нельзя допускать, потому что Россия и хочет сделать все, чтобы мы Крым раз и навсегда, Крым их условно, Донбасс, если даже наш, но на их условиях, и соответственно, что будет происходить? В итоге все равно аннексии. Будет оказываться давление на Украину. А нам такие условия не нужны. Нам нужна выдержка, нам нужна четкая политика, нам нужно сохранение санкций в отношении Российской Федерации.
Щодо чіткої позиції, голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія, коли писав про те, що вибачається перед тими, кого образив, він також наголосив наступне, що його фракція, тобто «Слуга народу», ніколи не порушувала питання про відновлення водопостачання до Криму офіційно, а позиція поліцили була і залишається незмінною. Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою частиною України, тобто ми будемо добиватися всіма законними способами. Так сказав Рахамія, написав, тобто голова фракції «Слуга народу». Ну і щоб узагальнити нашу розмову, також хочеться все ж таки запитати, як справляються зараз ваші рідні, ваші знайомі, які є в Криму, чи що вони говорять про якість води і їхня думка, і їхнє ставлення до того, що лунають такі заяви?
Ну, на самом деле, пока еще воду подают питьевую. Конечно, в зависимости от района, смотря в каком регионе Крыма. Однозначно уже начали появляться некие объявления, некие заявления в средствах массовой информации, что вода будет подаваться там по часам в определенные дни, о том, что не нужно дополнительно использовать, что нужно закрывать бани, вплоть до того, что было, чтобы не были бани общего пользования и так далее, с целью экономии воды. Скорее всего, этот процесс, он усилится, и мы это увидим уже ближе к весне. Как я уже говорил, точка отсчета – это все-таки март, и ближе уже к лету. Тем более, конечно же, было заявлено, что действительно и люди подтвердили, что в Крымских горах было большое количество снега выпало, но при всем том это все равно недостаточно для того, чтобы обеспечить Крым. Но, во всяком случае, пока на данном этапе для гражданского населения, чтобы просто использовать в быту и использовать для самых острых нужд, воды хватает.
Выстачает,
но
да.
При этом отсутствие воды для промышленного комплекса, для, конечно, сельского хозяйства, уже люди начали перестраиваться. И сегодня уже на протяжении, это не только сегодня, уже на протяжении нескольких лет, там совершенно другая ситуация относительно развития сельского хозяйства. К сожалению, конечно же, нашим соотечественникам приходится перестраиваться, но они перестраиваются. Большая часть продуктов завозят с Кубани, потому что в Крыму дороже обходится выращивать, потому что корма нужны и так далее, в том числе и мясо.
И поэтому
это говорит о том, что содержание Крыма для Российской Федерации достаточно усложняется и становится дороже. Но в целом, все-таки многие наши соотечественники, с которыми мы общаемся, они готовы вытерпеть.
Отже, надалі будемо розповідати нашим слухачам про те, що відбувається на окупованій частині України, у тому числі в Криму. А сьогодні ми говорили з Іскандером Барієвим. Це член Меджлісу кримсько-татарського народу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.